как Сенька стал богатый. Сбежать-то Скорик сбежал, но теперь надо было и в самом деле как-то от железяки избавляться. Шел, руки к груди прижимал, прут концами вверх-вниз повернул, чтобы меньше в глаза бросался. С хитровки нужно было уносить ноги, даже не из-за опасного Ираста Петровича, а чтоб знакомых в дурацком виде не встретить. Засмеют. Зайти в кузню, где подковы куют, наврать что-нибудь вроде как кто из озорства или наспор железяку прикрутил. В кузнях были здоровые. Может, и не такие уцепистые, как красивый барин, но уж как-нибудь растянут, на то у них свой инструмент имеется. Само собой, не за спасибо. Копеек 20 дать придется. Тут-то и сообразил. А где их взять 20 копеек? Последний пятиалтынный вчера кроту отдал. Или надуть кузнеца, посулить деньгу, а после дать деру. Снова бегать, вздохнул Сенька. Кузнецы, если догонят, так отметелят своими кулачищами. Хуже любого японца. В общем, шел... Думал, поднявшись на моросейку, увидал вывеску «Сам Шитов, ювелирные и златокузнечные работы». Вот оно, что нужно-то. Может, даст ювелир сколько-нисколько за серебряную монетку из суммы, опять же копейки эти старинные не даст? Часы Килькины заложить можно. Потянул стеклянную дверь, вошел. За прилавком никого не было, но красивая птица-попугай, что сидела в клетке на жердочке, проорала противным голосом: «Добро пожаловать!» На всякий случай Сенька снял картуз и тоже сказал: «Доброго здоровья!» Хоть он был и птица, но, видно, с понятием. «А шутик, Джан, опять дверь не заперта!» Донесся из глубины лавки бабский голос, чудной, с переливами. «Заходи, кто хочет!» Зашуршали шаги. Из-за конторки выглянул человек небольшого росточка, лицом смуглявый, с кривым носищем на лбу, вздет стеклянный кружок в медной оправе. Пугливо спросил:
«Вы один?»
Увидал, что один. Тогда побежал, зачем-то дверь на засов запер, и только после повернулся к Скорику.
«А чем могу?»
«Да такой огрызок железного прута не растянет». — расстроился Сенька. — А еще про кузнечные работы написал. Может, у него подмастерье имеется?
— Желаю кое-чего продать, — сказал Сенька и полез в карман. Ох, непросто это было со стянутыми-то руками. Попугай, как заладит дразня.
— Продать, продать, продать!
Носатый ему: — Помолчи, помолчи, Ливончик. А Сеньке, оглядев с ног до головы, сказал: —
«Извините, молодой человек, но я краденого не покупаю. На то есть свои специалисты».
«Без тебя знаю. Вот, чего дашь?»
И монету на прилавок шлеп.
Ювелир на Сенькино запястье покосился, однако ничего не сказал. А на серебряный кругляш глянул без особого интереса.
«Ефимок».
«Кто-кто?» — не понял Скорик.
«Ефимок и Ахим Сталлер. Монета редкая, они идут по два веса, то есть по весу серебра, помноженному вдвойне. А ваш Ефимок в хорошей сохранности, взял денежку, положил на весы, а, можно сказать, даже в идеальный, полноценный талер 6,5 золотников в весу. Золотник серебра нынче 24 копейки, это получается 3,12, минус моя комиссия 20%, итого 2 рубля 50 копеек. Больше вряд ли кто-нибудь даст.
2,5? Это уже было дело. Сенька снова завернулся весь, полез в карман за чешуйками, высыпал на стойке.
А эти чего?
Лепестков этих было у него ровно 20. Еще ночью пересчитал. Плохонькие, конечно, копеечки, но если к 2,5 прибавить, это уже... 2,70 выходило. Чешуйкам ювелир больше уважения оказал, чем Ефимку. Спустил со лба на глаз стеклышко, стал разглядывать одну за одной.
Серебряные копейки. Ого, яд! И сохранность завидная. Ну, эти могу взять по 3 рубля штука.
Поскольку, поскольку,
— ахнул Сенька.
«Поймите, молодой человек», — сказал ювелир, взглянув на Скорика через стекляшку страшным черным глазом, «предбрунштадтные копейки, конечно, не талеры и идут по другому курсу, но как раз недавно в Замоскворечье вырыли очередной клад того времени в 3000 серебряных копеек, а в том числе 200 яузских, так что цена на них сильно упала. Ну, хотите, по 3,50? Больше не могу».
«Это сколько же всего будет?» — спросил Скорик, еще не веря своей удаче.
«А всего?» — Самшитов пощелкал счетами, показал. «Вот, вместе с Ефимком 72 рубля 50 копеек».
Сенька аж охрип.
«Ладно, давай».
Попугай встрепенулся.
«Давай, давай, давай».
Хозяин монетки сгреб куда-то под прилавок, звякнул замком кассы, зашуршали кредитки.
«Заслушаешься! Это ж надо! Какие деньжищи!»
Из глубины лавки снова пропел бабский голос.
«А Шотик Джан, чай кушать будешь?»
«Сейчас, душенька!» — обернулся ювелир. «Только клиента отпущу». Из-за занавески вышла хозяйка с подносом. На подносе чай в серебряном подстаканнике, блюдечко со сластями. Важно. Тетка была видная, толстая, много больше своего мухорика с усами под носом, а ручище — сахарную голову. Вот она загадка и разъяснилась. С такой бабой никакого подмастерья не нужно.
«Тут еще вот чего!»
— покашлял Скорик и руки с прутом показал.
«Мне бы того распутаться. Пацаны пошутили».
Баба посмотрела на скованные руки, слова не сказала, пошла себе обратно за занавеску. Ювелир же взялся за прут своими сухонькими лапками, и вдруг Сенька обомлел, растянул железное кольцо. Не до конца, но все же запястье вытащить хватило.
«Ай да Ашотик!»
Пока Скорик вольными руками рассовывал по карманам бумажки с гривенниками, Самшитов все на пруд глядел. Покапал на него из какого-то пузырька, поскреб, повернул концом, стекляшку наставил и ну давай лысину платочком тереть.
«А откуда это у вас?»
— спрашивает, и голос дрожит.
«Так тебе и расскажи. Сенька, откуда-откуда, дала одна паскуда?»
Не стал ему говорить, потому что хороший человек и выручил. Сказал вежливо, откуда надо. И хотел уж идти. Нужно было подумать, что с нежданным богатством делать. Но тут хозяин возьми и брякни.
Сколько вы за это хотите? Шутник, за железный мусор?
Однако голос у Самшитова дрожал нешутейно.
Невероятно,
забормотал он, надраивая прут мокрой тряпочкой.
«Я, конечно, читал про талерный пруток, но не думал, что сохранился второй такой и клеймо яузского двора».
Сенька глядел, как черный прут из-под тряпочки вылазит белым, блестящим.
«Чего?»
— спросил. Ювелир смотрел на него, будто что-то прикидывал.
«Хотите два веса, как за талер, а?»
«Чего?»
«Даже три!»
Быстро поправился Самшитов, положил прут на весы. «Здесь без малого 5 фунтов серебра. Пускай будет ровно 5!»
Защелкал костяшками на счетах. «Это 115 рублей 20 копеек. А я вам дам втрое!» 346 рублей, даже 350, нет, даже 400, целых 400 рублей, а? Что скажете?»
Сенька сказал.
«Чего? В лавке я столько денег не держу, нужно в банк сходить». Выбежал из-за прилавка, стал в глаза заглядывать. «Вы должны меня понять, с таким товаром много работы, пока найдешь правильного покупателя, нумизматы, публика особенная».
«Чего?»
«Нумизматы — это коллекционеры, которые собирают денежные знаки», — объяснил хозяин, но сильно понятнее от этого не стало.
Сенька этих самых коллекционеров, что обожают деньги собирать, на своем веку много видал. Того же дядьку Зотлерионыча, к примеру. А сколько их, которым эти пруты нужны? — спросил Скорик, все еще подозревая подвох.
— В Москве, пожалуй, человек 20, в Питере вдвое. Если за границу отправить, там тоже многие купить захотят.
Тут носатый вдруг дернулся.
— Вы сказали пруты? У вас что, еще такие есть? И вы готовы продать?
— По 400?
— спросил Сенька, сглотнув. Вспомнил, сколько там в подземелье этого хвороста навалено.
— Да, да, сколько их у вас?
Скорик осторожно сказал. — Ну, штучек 5 добыть можно.
— 5 талерных прутов? Когда вы сможете мне их принести?
Здесь нужно было солидность показать, не мельтешить. Трудное, мол, дело, не всякий справится. Помолчал, и важно так, часа через 2, никак не ранее.
— Ниночка!
— заорал ювелир жене.
— Закрывай магазин, я в банк!
Заморская птица крику обрадовалась, давай тоже базарить.
— Я в банк, я в банк, я в банк!
Под эти вопли Сенька и вышел. Рукой об стенку оперся. Так шатало. Ничего себе прутики! По 400 рублей штука! Прямо сон какой-то! Перед тем, как под землю лезть, в Хохловский заглянул. Посмотреть, не забидели ли Ташку тебя двое. Ну, вообще, спасибо сказать. Слава богу, не тронули. Ташка сидела там же, на кровати, волоса расчесывала. Ей скоро было на работу. Рожу уже размалевала... Брови с ресницами черные, щеки красные, в ушах стеклянные сережки.
— Этот косоглазый велел тебе кланяться, — сказала Ташка, накручивая виски на палочку, чтобы кучерявились. А красавчик сказал, что будет за тобой приглядывать.
— Очень это Сеньке не понравилось. Как так приглядывать? Грозится, что ли? — Ничего. Теперь скорика хрен достанешь, хрен найдешь. Другая теперь у него жизнь пойдет.
— Ты вот чего, — сказал он Ташке, — ты брось это. Нечего тебе больше улицу утежить. Заберу я тебя с хитровки, вместе будем жить. У меня теперь денег знаешь сколько?
Ташка сначала обрадовалась, даже по комнате закружилась, потом остановилась.
— А мамку?
— Ладно,
— вздохнул Скорик, поглядев на пьяную бабу, поныне не проснулась. — Возьму и мамку. Ташка еще немножко потанцевала и говорит,
«Нет, нельзя ее отсюда. Пускай помрет спокойно. Ей уже недолго осталось. Вот помрет, тогда и заберешь меня».
И ни в какую. Сенька ей все хрусты, что от ювелира получил, отдал. Чего жадничать? Скоро у него денег, сколько хочешь будет. Теперь нужно было в Ероху попасть. Откуда к сокровищу лаз? Из дверей ночлежки как раз убитых выносили. Бросили на телегу 2 рогожных куля побольше, один поменьше и еще один совсем маленький. Народ стоял, глазел, некоторые крестились. Вышли 3. Чиновник в очках, пристав Солнцев и еще бородатый дядька с фотографическим ящиком на треноге. Пристав с чиновником поручкался, фотографу просто кивнул.
«Иннокентий Рабанович, оперативную информацию прошу сообщать мне незамедлительно».
— наказал очкастый, усаживаясь в пролетку.
— Без вашей хитрованской агентуры не сдвинемся.
— Все непременно!
— кивнул пристав, тронув подкрученное усишко. Пробор у него сиял, а слепнуть можно. Видный был мужчина, ничего не скажешь, хоть и гад смердячий. Про то вся хитровка знала.
— И постарайтесь как-нибудь репортеров того поменьше распалять. Без живописных подробностей. И так взводу будет.
Чиновник безнадежно махнул рукой.
Само собой, не беспокойтесь, Христиан Карлович.
Солнцев вытер лоб белейшим платочком, снова надел фуражку. Пролетка укатила.
Будников, позвал пристав. Ярошенко, где вы там?
Из темной ямы поднялись еще 2. Будочник и хозяин ночлежки знаменитый. Афанасий Лукич Ярошенко. Большой человек, золотая голова. Сам из хитрованцев, начинал половым в трактире,
После возрос до кабачика, само собой, исламом приторговывал, а нынче почетный гражданин, кресты у него, медали, губернатору-генералу христосоваться ездит. Ночлежек этих у него три, еще винная торговля, лабазы. Одно слово, миллионщик. Скоро газетчики прирысят, — сказал им полковник, усмехаясь. Все рассказать, всюду пускать, место преступления показать. Да не вздумайте кровь замывать, а на вопросы про ход следствия не отвечать. Ко мне отправляйте. Скорик смотрел на пристава, диву давался. Вот ведь бесстыжий гнида! Сам очкастому этому вон чего обещал, а сам вон что? И людей, что рядом стоят, ему несовестно. Хотя они для него, надо думать, и не люди совсем. Пристава на хитровке не уважали. Слово не держит, беспардонничает, жаден без меры. Прежние тоже были нумизматы. Но Иннокентий Романович всех переплюнул. Берешь с притонов, где мамзельки, навар бери, святое дело. Но еще не бывало такого, что пристав сам лохудр пользовал, не брезговал. Выбирал, конечно, дело какие подороже, 10-рублевых. И чтоб в девушке за труды заплатить или там подарок сделать? Никогда! Еще и псов своих легавых угощал. Хуже не было для лохудры, чтоб в третьей Мясницкой на разговение попасть. Возьмут ни за что, посадят в курятник и кобелят все, кому не лень. Ходили деды к будущнику, просили, не дозволит ли господина полковника порезать или каменюку на него обронить. Не до смерти, конечно, а чтоб в разум вошел. Будущник не дал, потерпите, сказал. Их высокоблагородие недавно появился и недолго у нас продержится. Высоко метит, карьеру делает. Делать нечего, терпели. Солнцев сказал Ярошенке: «С вас, Афанасий Лукич, штраф. Извольте мне тыщенку представить за непорядок в заведении. У нас с вами уговор». Ярошенко ничего, степенно поклонился. «Из тебя штраф, Будников. Я в твои дела не лезу, но за хитровку ты передо мной в ответе. В 3 дня мне убийцу не найдешь, 200 рублей заплатишь». Будочник тоже ни слова не ответил, только седым усом повел. Подкатила полковничья коляска, сел его высокоблагородие, пальцем всем погрозил. Урвань! И поехал себе. Это он для важности. Мог бы и пешком пройтись, ходу до участка всего ничего. — Не сомневайтесь, Иван Федорович, — сказал Ярошенко, — ваш штраф на мне, покроюсь. —
Я тебе дам, покроюсь! — рыкнул на него будущник. — Ты от меня, Фонька, 2 Катьками не отделаешься. Мало я тебе вору спускал. Вот он какой будущник! Ярошенко хоть весь крестами увешайся, хоть до смерти князя-губернатора зацелуй, а все одно для будущника вором Афонькой останется.
Слазил в подземелье, куда ловчее, чем в первый раз. Одолжил в каторге под залог картуза масляную лампу, дорогу светить, и до каморы быстро дошел. По часам менее 10 минут. Первым делом принялся серебряные прутья считать. Их тут было таскать, не перетаскать. Насчитал у одной стены 100 и даже до половины не дошел. Употел весь. Еще нашел подошву от сапога, ветхую, кожаную, крысами обгрызанную. Покидал камни и кирпич из обвалившейся двери, хотел посмотреть, что за нею, бросил, надоело. Так умаялся, что взял не 5 прутьев, 4. Хватит самшитого, да и тащить тяжело, в каждом фунтов по 5 весу. На обратном пути у самой ювелирной лавки, когда Сенька уже протянул руку к двери, сзади свистнули по-особенному, по-хитровски, и еще филин заухал: «У-ху-ху-ху!» Повернулся. На углу Петровериги пацаны трутся. Проха, Михейка Филин и Данька Косой. Вот незадача. Делать нечего, подошел. Прох говорит: «А сказывали, замели тебя». Косой спросил: «Ты че это, железяки таскаешь?» Михейка же виновата, помигав, попросил: «Не серчай, что я тебя китайцу этому выдал. Очень уж напужался, как он всех молотить стал. Китайцы, они знаешь какие? Баба тебя напужала, когда ежа разжала», — проворчал Сенька, но без большой злости. «Навешать бы тебе за пасхудство по харе. Да некогда. Дела». Проха ему ехидно так: «Какие у тебя, Скорик, дела? Был ты деловой, да весь вышел».
«Знают уже, что от князя сбежал», — понял Сенька.
«Да вот нанялся армяшке решетку на окна ставить. Видали пруты железные? В ювелирной лавке?»
Протянул Проха и прищурился.
«Так-так. Да ты еще хитрее, чем я думал. Ты с кем теперь, а? С китайцем этим? Решили армяшку подломить? Ловко».
«Я сам по себе», — буркнул Сенька. Проха не поверил. Отвел в сторонку, руку на плечо положил, зашептал: «Не хочешь, не говори, только знай, ищет тебя князь, порезать грозится». Шепнул и отбежал, присвистнул насмешливо:
«Покедова, фартовый!»
И дунули с пацанами вниз по переулку. В чем Прохина надсмешка была, Сенька понял, когда увидал, что Килькины серебряные часы, прицепленные к порточному ремню, пропали. Вот он, подлюга, чего обниматься-то полез. Но из-за часов расстроился не сильно. Часы что? Им красная цена четвертной. А вот что князь направо-налево про него Скорика грозится, из-за этого приуныл. Поосторожней теперь надо будет по хитровке-то. В оба глядеть. Когда входил в лавку, под попугайское приветствие был мрачен. Не про деньги думал, а про князев нож. Хряпнул на стойку прутья. 4 принес. Больше нету. А когда 5 минут спустя снова на моросейку уходил, про князя и думать забыл. За пазухой, ближе к сердцу, лежали сумасшедшие деньги. 4 петруши, 500-ных кредитных билета, каких Сенька прежде и в глаза не видывал. Щупал их русский через рубаху, пытался сообразить, каково это в большом богатстве жить.